Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Действительно, Нагорная проповедь и ее применение в современной реальности вызывают наибольшие споры сегодня в христианстве. Что значит «подставь другую щеку»? Почему запрещен развод? Как можно быть совершенным, как Бог? На эти и другие вопросы мы будем отвечать в наших лекциях. И мы начали разбирать уже вопросы того, что, собственно, такое этика. И на примере того, как структурирован закон Торы, мы это можем увидеть. Вот у нас два основных принципа. Возлюби Господа Бога, возлюби ближнего. Они являются фундаментом небесной конституции, то есть десятисловия. А дальше уже остальные законы Торы являются этическим применением небесной конституции. Когда мы откроем с вами книгу «Исход», 21 глава, это как раз после 10 заповедей, в русском синодальном переводе сказано: «Вот законы, которые ты объявишь им». Но слово «законы», которые употреблены в синодальном переводе, не совсем адекватно переводят еврейское слово «мишпатим». «Мишпат» – это «суд». Суд, что это означает? Судебный прецедент. Не во всех юридических системах государств, не во всех государствах юридическая система основана на прецедентном праве. Но есть государства, в которых юридическая система основана на прецедентном праве. Вот эти законы, которые записаны сразу же после десятисловия, они как раз и называются судебными прецедентами. И поэтому здесь вот о покупке раба и о других таких моментах и деталях, которые современный читатель думает: а что я с этим буду делать и как я это буду применять? А применять надо грамотно. Применять надо на основании прецедента. Прецедент дает определенное направление. То есть если заповедь, которая у нас в десятисловии, формулирует основной принцип, прецедент дает направление, как эту заповедь дальше, в каком мы смысле, например, развивать. Причем можно заметить, как работает этот прецедент. Ну, возьмем, к примеру, вот такое. Если увидишь осла врага твоего, это у нас исход 23 глава, 4 текст, или вола его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с Ним. Что это означает? Можем ли мы буквально сегодня применять эти законы? Кто сегодня ездит из ваших знакомых на валах или ослах? Но с другой стороны, можно подумать. Хорошо, есть сосед, который тебя терпеть не может, который на тебя постоянно жалуется, и ты его постоянно не знаешь, что он тебе утворит. И вдруг ты идешь по улице и видишь кошелек. Поднимаешь его и видишь там карточки, принадлежащие твоему ненавистному соседу. Что нужно в этом случае делать? Ага, это не раб, это не вол и не осел. Или, например, если едешь по дороге, гололед, снегопад, и видишь твоего ненавистного соседа или там какого-нибудь сотрудника на работе, который тебя подсиживает и хочет твое место занять, и постоянно на тебя кляузничает начальство, чтобы тебя уволили. Да, и вдруг ты его видишь, что он, бедняга, стоит, куртки на нем нормальной нет, потому что внезапно испортилась погода. У него пробитое колесо, он ехать дальше не может. Что нужно делать? Ага, это не осел и не вол. По газам, чтобы его слякотью еще засыпало хорошо. Понимаете? То есть этические принципы, которые заложены вот в этих судебных прецедентах, их нужно развивать. Именно этим занимались раввины, когда они начали разрабатывать то, что называется устная Тора. Об устной Торе у нас записано в Евангелии от Марка, 7 глава. И здесь у нас идет такой разговор. Собрались к нему некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. Вот это слово «предание», вот это выражение «предание старцев» – это не что иное, как устная традиция. Но это непростая устная традиция. Сегодня я слышу периодически некоторых проповедников, которые связывают иудейскую устную традицию с христианской, которая есть в православии, в католицизме и воспринимается вот как священное предание наравне со священным писанием. В христианской устной традиции есть сходство с иудейской в некоторых случаях, но чего в христианской устной традиции не прослеживается – это вот такое вот юридическое обсуждение этических вопросов, которое как раз присутствует в иудаизме. Я приведу вам простой пример. Это история о том, как двое раввинов, которые, в принципе, являются основателями фарисейского иудаизма, Шамай и Гилель, у них, кстати говоря, были свои школы. Школа Шамая называется «Дом Шамая», школа Гилеля называется «Дом Гилеля». И как раз, если так говорить в контексте Нагорной проповеди, эти две школы, они конкурировали между с школой Иисуса, Царство Небесное. Многие законники и книжники, которые либо соглашались с Иисусом, либо, наоборот, возражали ему, это как раз были либо выпускники дома Шамая или дома Гилеля, или же ученики этих школ. Дом Шамая и дом Гилеля между собой тоже имели споры, потому что у них были разные подходы именно к вопросам этики. Так вот, это история. Один язычник подходит к Шамаю и спрашивает его: «Я обращусь в иудаизм, если ты мне расскажешь всю Тору, стоя на одной ножке, пока я стою на одной ноге», так лучше сказать. Шамай рассердился на него и прогнал его лопатой. Гилель же обратил его. Что Гилель ему сказал? «Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора, а остальное – комментарий. Иди и изучай Тору». Интересно, что в Нагорной проповеди известное вот это высказывание «не делай другого тому, чего не желаешь, чтобы делали тебе», многие новозаветные комментаторы называют золотым правилом, Гилеля. Так вот, Евангелие от Матфея, 7 глава, в Нагорной проповеди, это золотое правило высказывает Иисус, только высказывает его с обратной логикой. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть, вы видите, здесь есть сходство. Однако же, я вам рассказываю эту историю не только для того, чтобы показать, насколько близко учение Нагорной проповеди было с тем, чему учили раввины. Но и показать очень важную, серьезную этическую дилемму. Почему Шамай прогоняет лопатой этого язычника? А потому что Шамай считает, что невозможно за такое короткое время научить этого язычника всем принципам Торы настолько, что он возьмет и можно будет его принимать и считать иудеем. То есть, что Шамай говорит? Шамай говорит, сначала его, будем так говорить, подход к вопросу обращения в иудаизм выглядит так. Сначала человек должен серьезно, долго изучать этот вопрос и готовиться. То есть, может быть, 5, может быть, 7 лет. И только потом мы посмотрим, а достоин ли он стать как один из нас. А Гилель говорит обратно. Если ты согласен с основополагающими принципами Торы, добро пожаловать к нам и дальше продолжай возрастать в понимании Торы. Вы видите, это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос, он связан с этическим применением вот принципа того, а когда человек действительно обращен. Лично в моей жизни и в жизни моей супруги мы нечто такое пережили. Когда я где-то в декабре 90-го года уже окончательно определился, что я хочу заключить завет с Господом через водное крещение. И я обратился к пастору церкви и высказал конкретно ему свое желание. Тогда в декабре, как я позже узнал, было водное крещение, но меня к нему не допустили. Пастор мне сказал, ну, ты обязательно должен посещать библейские курсы. Хотя я уже понимал, что я верю в принципы этой церкви, я согласен с ними, и я выбираю эту церковь. Но он мне сказал, ты всем ты походи на библейские курсы, ты походи на богослужение. И я так ходил, ну, не 7 лет, полгода. Уже к июню месяцу совет общины четко понимал, что я готов к крещению. Со мной им уже делать было нечего. Но тут меня познакомили с одной молодой девушкой, которая позже стала моей женой. Она пришла в церковь 2 недели назад. И тут крещение. И она так захотела заключить завет с Господом. Она написала заявление. Ее, как и всех нас, вызвали на совет. Но начали ей задавать вопросы, и она этого не знала, и этого не знала, и этого не знала, и этого. И она выходит после собеседования, и у нее слезы на глазах. И она в таком состоянии говорит, меня не допустили. Я еще недостаточно. Ну, тогда нашелся один пастор, который подошел и поддержал ее, и сказал, ты вернись туда и пообещай им, что ты будешь все изучать, и ты обязательно все это пройдешь и скажи, что ты любишь Господа и что ты хочешь заключить с Ним завет. Она так и сделала. И поэтому со мной поступил совет церкви, так говоря, по принципам Шамая, а с ней уже по принципам Гилеля. Вот. То есть эти вещи, вы понимаете, это я вам просто проиллюстрировал, принципы этики, как они работают. То есть, как применить закон? Вот разные мнения есть, разные споры. Первая попытка создать этические принципы, это как раз и была вот эта устная Тора, предание старцев. И на протяжении наших последующих лекций мы с вами будем постоянно сравнивать, что говорит Иисус и что говорит предание старцев. И мы увидим с вами сходство или различие прежде всего в приоритетах. Но уже в самом начале своего размышления о законе Иисус говорит одну очень важную мысль, употребляя как раз, надеемся, что Матфей правильно перевел с арамейского, здесь я вижу, что это верный перевод в данном случае, мысль передана верно, вот, Иисус употребляет слово «развязывать». На иврите Мишны – это фактически матир. Развязывание в контексте иудейской традиции это вольная трактовка того или иного принципа. Тогда же как завязывание – это, наоборот, более строгая трактовка. Вот давайте посмотрим на примере Шамая и Гилеля. Мы видим, когда Шамай не хочет вообще даже вести разговор с этим язычником, что этот язычник будет готов к обращению, пока Шамай ему будет рассказывать что-то о Торе за время, когда он устоит на одной ноге. Что делает Шамай? Завязывает или развязывает? Конечно же, завязывает. Гилель же развязывает. Я вам приведу более жизненный пример. Возьмем, к примеру, Якова. Яков в Вифиле пообещал Богу вернуть ему из всего, что Бог ему даст, десятую часть. На примере Авраама, на примере Якова мы можем видеть, что принцип возвращения Богу десятой части, он существовал еще с времен патриархов, точно так же, как заповедь о субботе и понимание чистой и нечистой пищи. В книге Левит нам написано, что всякая десятина из скота или из плодов земли принадлежит Господу. Если мы понимаем, что вопрос десятины – это вопрос, который древнее многих законов, связанных непосредственно с храмом, то тогда у нас вопрос возникает, а как мы сегодня это применяем? Предположим, человек заработал 1000 гривен, да? Или $1000, или 1000 рублей. Берем и задаем себе вопрос. Из этой 1000, например, если мы берем $1000, и этот человек работал на работе, ему будет дано на руки около 750. Все остальное – это подоходный налог, социальный налог. Ну, пожалуй, во всех государствах что-то подобное есть, правда? Какой бы валюте это ни было. Чему равняется десятина? 75 гривен или 100 гривен. Или возьмем еще пример. Представим себе, водитель грузовика направляется, ну, из, допустим, Сиэтла в Нью-Йорк и обратно такой рейс делает. Это на километры где-то 1009 километров. Если он полностью загружен своим прицепом, то он за это получит, за этот рейс где-то, ну, возьмем, $5000. Но у него уйдет на топливо, на оплату проездов и всяких других плакеток, на страховку, еще и на ремонт, может быть, он принесет домой, положит в семейный бюджет $2500. Чему равняется десятина? Тут вопрос непростой. Вы видите, что Тора об этом молчит. Но есть два таких вот подхода к этому. Подход первый. Если, допустим, с кафедры сказать, десятину надо отдавать со всего, что мы получили, а то это тогда мы будем не считать Божьими благословениями. Вот выдал Бог нам $5000, положи $500 в десятину. Такой призыв – это завязывание или развязывание? Это однозначно завязывание. То есть принцип – получил деньги, сразу же отделил, а потом разбирайся. Это мы завязываем. К чему я говорю это? Я не пытаюсь сейчас здесь заниматься своим собственным созданием этики вопроса. Я лишь показываю один из механизмов, которым мы сегодня действуем. Существуют вещи, которые мы в нашей системе этики завязываем и подходим к этому вопросу строго, а существуют вещи, которым мы подходим не так строго. Смотрите, что говорит Иисус и как Он иллюстрирует. Матфея 5 глава. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «река», пустой человек, подлежит синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Что только что сделал Иисус с заповедью «не убей»? Он завязал. Обратите внимание, что делает здесь Иисус. Он не цитирует заповедь номер 6 из Деколога. Он цитирует понимание раввинов. За убийство человек подлежит суду. Это, кстати, не только понимание раввинов. У нас есть законы второзакония, то есть здесь более такое вот обобщение раввинов. То есть что является компетенцией высшего суда? Убийство является компетенцией высшего суда. Почему? Потому что Тора нам показывает, что разные есть возможности, варианты. Если убийство непреднамеренное, человек должен быть отправлен в город-убежище. Это такого рода тюремное заключение до смерти первосвященника. А книга Исход, 21 глава, прямо говорит, если кто коварно убьет, да, судьи должны хорошо исследовать, об этом пишется во второзаконии, но если кто коварно убьет, то его от жертвенника на смерть. То есть, вы видите, непосредственно, что говорит, как понимается это в раввинской традиции, то есть уголовное дело об убийстве, переводя сегодняшним криминальным языком, уголовное дело об убийстве заводится только при наличии трупа. Правильно? То есть, если человек просто не явился домой в положенное время, и ваш родственник, да, и вы обратились в милицию, то милиция не сразу будет расследовать это как убийство. Милиция это будет расследовать как пропавший без вести, уж разные вещи. То есть это сложный вопрос. Уже когда вдруг будет найден труп, ну то уже, понимаете? То есть Иисус то же самое говорит, когда он говорит, кто же убьет, подлежит суду. То есть здесь контекст именно того, что записано в книге Второзакония. Если вы выйдете за город и увидите убитого, то тогда это уголовное дело, то есть заводится уголовное дело об убийстве. А что Иисус говорит? Оказывается, он завязывает это так, что говорит, что суд за убийство может, то есть уголовное дело за убийство может быть заведено в случае, если это вербальные оскорбления или проявление гнева. Понимаете? То есть заповедь «не убей» – это принцип декалога. Далее у нас в Торе раскрывается этика, да? Если кто убьет коварно, тому смертная казнь. Если вы найдете тело мертвое, начинаете исследовать таким и таким образом. Все это то, что Тора описывает. А Иисус идет и говорит этический, духовный принцип. То есть не только тот, кто взял нож и пырнул, не только тот, кто взял пистолет и выстрелил, и это привело к смерти человека, является убийством, но тот, кто злым языком и гневным сердцем оскорбил, облил грязью, причинил страдания, тоже убийство. То есть вы видите, уже на этом примере мы можем убедиться, что для того, чтобы верно понимать нам принципы Нагорной проповеди, нам необходимо видеть, как Иисус использует существующие уже на то время логику этики по отношению к Торе.